В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Алари просто открывался. Загадки грузинского финансового рынка, на котором обесценивается национальная валюта, которая по всем экономическим законам должна расти.
После завершения относительно спокойного летнего сезона бизнес начинает закупать валюту впрок. Очень важно, чтобы у страны появился стабилизационный ресурс. Лично я возлагаю надежды переход Грузии на накопительную пенсионную модель.
Снесите и распишитесь. В Сухуми начался очередной и самый действенный этап борьбы с незаконными постройками.
Приглашался гражданин Хачатурян к нам в рабочий кабинет, где объяснялось то, что этот факт неизбежен. Попробуй сделать это самостоятельно, тебе дешевле это выйдет. Ну, по-человечески ему объясняли.
Северный эфир. Интеграция двух Осетий начинается с трансляции в Цхинвале телевидения из Владикавказа. Или ей и ограничивается.
Она должна быть предметом практическим процессом. Иначе у нас все ограничивается декларациями, за пенями и визитами по случаю каких-то событий, различных или не очень.
Это, а также Transparency International против грузинской прокуратуры, тайна абхазского монументализма, рубрики «Обзор прессы» и, конечно, «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кетти Бочуришвили.
Соединенные Штаты Америки призывают Россию и Китай принять меры против КНДР. В Лондоне при взрыве в метро пострадали 20 человек. Россия, Турция и Иран согласовали зоны деэскалации в Сирии. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию и Китай принять конкретные меры против Северной Кореи в ответ на ее последний ракетный запуск. Москва и Пекин должны заявить о своей нетерпимости к этим безответственным действиям Пхеньяна, заявил глава Госдепартамента США. Россия использует принудительный труд граждан Северной Кореи, а Китай поставляет Пхеньяну нефть, подчеркнул Тиллерсон.
Я надеюсь, что Китай, эта великая страна и великая держава, сама примет решение об использовании такого мощного инструмента, как поставки нефти, для того, чтобы убедить Северную Корею пересмотреть свою нынешнюю стратегию развития вооружений, а также чтобы заставить ее изменить подход к диалогу и ведению переговоров в будущем.
Сегодня утром Северная Корея провела новое ракетное испытание. Ракета средней дальности находилась в полете около 19 минут, преодолев расстояние в 3700 километров. Она пролетела над Японией и упала в Тихий океан, примерно в 2000 километрах к востоку от острова Хоккайдо. Накануне Пхеньян пригрозил потопить Японию, а также ввергнуть Америку во тьму и превратить в груду пепла. Угрозам предшествовало принятие Советом Безопасности ООН нового пакета экономических санкций против КНДР в ответ на испытание термоядерного боеприпаса. Тем не менее, Соединенные Штаты были вынуждены существенно урезать пакет штрафных мер из-за сопротивления со стороны России и Китая. В Москве и Пекине утверждают, что предлагаемое Вашингтоном полное эмбарго на поставки нефти КНДР и аналогичные суровые меры являются контрпродуктивными и угрожают еще больше дестабилизировать обстановку на Корейском полуострове. Полиция расследует взрыв в лондонском метро как теракт. Об этом сообщает телеканал BBC. Согласно первым результатам расследования, взрывное устройство на станции Парсонс Грин создавалось для убийства большого числа людей, но оно не сработало должным образом. Как это случилось с несработавшими устройствами 21 июля 2005 года. Эксперты по взрывчатым веществам говорят, что произошла вспышка, а не детонация, в результате которой могли погибнуть все находившиеся в радиусе взрыва. Изначально очевидцы сообщили о взрыве ведра, остановленного в пакете в вагоне поезда. 22 человека доставлены в больницы, угрозы их жизни нет. Взрыв на станции Парсонс Грин произошел сегодня утром. Пострадали более 20 человек, некоторые из них получили ожоги лица. Несколько пассажиров пострадали во время давки, которая образовалась из-за паники. Ранее в этом году в Великобритании жертвами 4 террористических нападений стали 36 человек. Россия, Турция и Иран согласовали зоны деэскалации в Сирии. Режим прекращения огня там должен соблюдаться в течение 6 месяцев, но срок может быть продлен. Как говорится в совместном заявлении, принятом в ходе очередного раунда переговоров по Сирии в Астане, зоны полностью или частично охватывают район Восточная Гута в северной части провинции Дамаск и провинции Идлиб, Хомс, Латакия, Алеппо и Хама. По неподтвержденным данным турецких СМИ, зона в Идлибе будет поделена на 3 части. Турецкие подразделения и отряды сирийской умеренной оппозиции будут контролировать северо-западные районы, сирийские правительственные силы и иранские отряды – юго-восток, а российские силы – территорию между указанными районами. Россия, Турция и Иран являются спонсорами переговоров по Сирии в Астане, которые проходят отдельно от межсирийских переговоров в Женеве при посредничестве ООН.
Эхо Кавказа. Новости.
В США сенатор-демократ Бен Кардин заявил, что недавняя турецкая оружейная сделка, возможно, нарушает закон о санкциях, принятый Конгрессом в августе этого года. Кардин обратился с письмом в администрацию США в связи с заключенной на днях турецко-российской сделкой о поставках Анкаре ракет С-400. Сенатор отметил в письме, что по новому закону санкциям должно подвергаться любое лицо, вовлеченное в крупные транзакции с российской оборудованием. Оборонной промышленностью. Сенатор отметил, что США обязаны соблюдать закон о санкциях. Это, по мнению Кардина, позволит сдерживать Россию от нападения на США и союзников Вашингтона. В письме, направленном в администрацию США, Кардин предположил, что Турция, к сожалению, встала на сторону Москвы. Конец цитаты.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочаришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. С наступлением осени национальная валюта Грузии лари существенно подешевела. Сегодня утром 1 доллар можно было купить за 2 лари 47 тетри, что на 10 пунктов превосходит планку конца августа. В правительстве не видит причин для беспокойства, объясняя существенное обесценение лари сезонными колебаниями. Вместе с тем специалисты высказывают и иные версии, которые выслушал наш спецкор Ираклий Арагвелидзе.
После сезона летней стабильности лари неожиданно просел, что привело к ажиотажу на валютном рынке. У большинства населения свежи в памяти события прошлогоднего сентября, когда резкий обвал национальной валюты существенно ударил по интересам граждан, имеющих займы в долларах, а доходы в лари. Выступая сегодня перед журналистами, министр финансов Дмитрий Кумсишвили затруднился спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Вместе с тем, по словам вице-премьера, за прошедшие 8 месяцев Грузия существенно улучшила платежный баланс.
Я лишь могу заявить, что платежный баланс страны за первые 8 месяцев в сравнении с тем же периодом прошлого года улучшен на 700 миллионов долларов за счет роста экспорта и увеличения турпотока. Соответственно, я могу сказать, почему просел курс и воздержусь от прогнозов. У нас плавающий объемный курс, поэтому иногда повышенный спрос на валюту в состоянии скорректировать соотношение лари к доллару. Для нас важнее, чтобы валютные колебания не сказались на доходности граждан. Инфляционные ожидания в норме. В августе уровень инфляции удалось снизить до 5,7%.
Обнадежил министр. Специалисты обратили внимание, что на протяжении последних 4 лет в начале сентября обесценение лари стало традицией. Однако они разошлись в объяснениях этого. Банковский эксперт Георгий Кипуладзе не видит фундаментальных причин для обесценивания лари.
Макроэкономические показатели прошедших 8 месяцев не дают оснований для пессимизма. Напротив, 30-процентный рост экспорта и удачного туристического сезона дополнен 15-процентным ростом перечислений из-за рубежа, о чем говорится в заявлении Кумсишвили. Однако рынок Грузии настолько мал, что малейшее повышение спроса в силах ослабить лари. Думаю, бизнес, наученный опытом прошедших лет, пытается впрок закупить валюту, что оказывает дополнительное давление на лари. В данной ситуации многое будет зависеть от последовательной позиции Нацбанка и правительства, которые оптимистичными заявлениями должны сбить ажиотаж на валютном рынке.
По мнению экономиста Михаила Дондуа, реализация пенсионной реформы, намеченной на будущий год, может существенно стабилизировать ситуацию.
Мы сильно зависим от импорта, поэтому после завершения относительно спокойного летнего сезона бизнес начинает закупать валюту впрок. Очень важно, чтобы у страны появился стабилизационный ресурс, который можно было бы инвестировать в экономику. Лично я возлагаю надежды переход Грузии на накопительную пенсионную модель, которая позволит государству аккумулировать до миллиарда лари в долгосрочный экономический ресурс, который можно направить на стабилизацию лари.
Убежден Михаил Дондуа. По всей видимости, оптимистичное заявление вице-премьера Кумсишвили все же сбило ажиотаж на валютном рынке. К концу дня лари стабилизировался на отметке 1 лари 46 тетри за 1 доллар. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Transparency International выступила с критикой в адрес прокуратуры Грузии. Она, как утверждают правозащитники, не предоставляет обществу информации об итогах расследования 34 нашумевших дел по фактам последних 5 лет. Это незаконные слежки, возможные преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов, и другие случаи. Претензии правозащитников изучал Серго Бригвадзе.
В 2012 году коалиция «Грузинская мечта» обещала восстановить справедливость, однако после ее прихода к власти многие нашумевшие дела либо не были расследованы, либо общественности не сообщают об их итогах, сказано в заявлении НПО Transparency International. Представители этой организации обратились в прокуратуру с просьбой предоставить им информацию о ходе расследований 34 таких дел, однако получили отказ. Сокрытие информации о делах, пользующихся высоким общественным интересом, незаконно, утверждает глава грузинского филиала Transparency International Эко Гигаури.
Прокуратура не имела права отказывать нам в предоставлении этой информации. В свое время, когда эти дела были особо актуальными, делалось очень много заявлений как со стороны неправительственного сектора, так и самой прокуратуры. Там заявляли, что берут на себя ответственность за скорейшее расследование этих фактов. Однако по сей день у нас нет информации о том, насколько эффективны были расследования.
Всего Transparency International запросила у прокуратуры информацию о 34 таких делах, говорит юрист Олико Шермадини.
Эти дела мы распределили по нескольким категориям. Преступления, совершенные в предвыборный период, тайная слежка и записи. Есть и другие нашумевшие дела, которые в разные периоды привлекли внимание общественности. По сей день неизвестны итоги расследования фактов насилия. Обществу не предоставляют информацию о лицах, причастных к созданию системы незаконного слежения.
На эти обвинения неправительственного сектора сегодня ответила министр юстиции Тея Цулукьяни.
Некоторые части расследования засекречены до тех пор, пока дело не будет передано в суд. Насколько мне известно, все получают от прокуратуры ту информацию, которая не мешает расследованию и которую могут предоставить по закону. Если, несмотря на это, существуют претензии, двери правосудия открыты для всех, и стороны могут представить друг другу аргументы уже в зале суда.
Однако сегодня добиться ответа от прокуратуры невозможно и в зале суда, утверждает представительница Центра по изучению и мониторингу прав человека Сопо Вердзеули.
У нашей организации была похожая ситуация, когда мы запросили информацию у прокуратуры и нам отказали. Мы обратились в суд, однако он не удовлетворил наши требования. Как оказалось, это не единичный случай и это не соответствует закону. Информация по делам, пользующимся высоким общественным интересом, должна быть доступна. Когда речь идет о возможных дискриминационных политических преступлениях, правоохранительные органы должны быть заинтересованы в распространении информации, чтобы в обществе не росло чувство несправедливости и незащищенности. Появляются вопросы, насколько может правоохранительная система справиться с такими преступлениями и не имеем ли мы дела с политической предвзятостью и двойными стандартами в правоохранительной системе.
Между тем, представители неправительственного сектора высказали опасения по поводу того, что лица, причастные ко многим нашумевшим преступлениям, могут сегодня занимать высокие политические должности. Поэтому организация Transparency International призывает парламент Грузии проконтролировать процесс расследования этих дел. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми служба судебных исполнителей самопровозглашенной Республики Абхазия произвела снос незаконной постройки по решению суда. За прецедентом, началом нового этапа кампании по борьбе с незаконными строениями, наблюдала Елена Заводская.
В городе Сухум, за центральным рынком, есть улица Басария, и на ней стоят два частных двухэтажных дома. Один принадлежит Елене Тишиной, а в другом проживают Арусяк Хачатурян и ее сын Андрей Хачатурян. Между домами есть так называемая межевая линия. В 2012 году Андрей Хачатурян, не получив разрешения на строительство, пристроил принадлежащей ему части дома 4 комнаты, подсобные помещения, открытый балкон и навесы общей площадью 192 квадратных метра. Стена незаконной постройки была возведена прямо по межевой линии. В 2012 году Елена Тишина обратилась в Сухумский городской суд с иском о сносе самовольных построек. В 2013 году администрация города Сухум обратилась в суд с аналогичным иском о сносе всех незаконных строений на дворовой территории дома Хачатурян. После чего Андрей Хачатурян обратился в суд со встречным иском о признании за ним права собственности на самовольную постройку. В 2015 году Сухумский городской суд, рассмотрев все иски, вынес решение и удовлетворил требования Елены Тишиной и администрации города Сухум. В удовлетворении искового заявления Андрея Хачатуряна отказал. На это решение Сухумского суда Андрей Хачатурян подал кассационную жалобу. Кассационная коллегия Верховного суда по гражданским делам рассмотрела ее и не нашла оснований для отмены решения Сухумского городского суда. Жалобу Хачатурян коллегия оставила без удовлетворения. Судебное решение вступило в законную силу, и исполнительный лист, обязывающий Андрея Хачатуряна снести незаконную постройку, был ему выписан в июне 2015 года. Андрей Хачатурян сносить постройку отказался. Судебное решение не исполнялось несколько лет. После создания в Абхазии службы судебных исполнителей в марте нынешнего года ситуация изменилась, и в Абхазии появилась структура, которая осуществляет исполнение решений суда. Сегодня судебные исполнители в 10 часов утра приехали к дому Хачатурян на улице Басария. К 12 часам они приступили к демонтажу незаконной постройки. Происходящее прокомментировал Аслан Кмузов, старший судебный исполнитель, начальник отдела по городу Сухум, Сухумскому и Гульрыбскому районам. Он сообщил, что это первый снос незаконной постройки для недавно созданной службы судебных исполнителей и рассказал о том, какую работу провели судебные исполнители с ответчиком.
Приглашался гражданин Хачатурян к нам в рабочий кабинет, где объяснялось то, что этот факт неизбежен. Попробуй сделать это самостоятельно, тебе дешевле это выйдет. Ну, по-человечески ему объясняли. Когда уже человеческого формата общения не хватило для того, чтобы убедить человека, то он должен снести добровольно вот эту незаконную конструкцию, пришлось уже все рычаги воздействия принимать в отношении этого лица. То, что заложено у нас в законе об исполнительном производстве. В первую очередь, это постановление о возбуждении исполнительного производства. Дается 5-дневный срок для исполнения. Гражданин Хачатурян не исполнил. Вновь был уведомлен новым постановлением, которое предусматривает 3-дневный срок, но уже в качестве наказания за то, что он не исполнил первоначальное постановление, штраф идет минимум 500 рублей. Потом мера принудительного характера из-за того, что он не исполнил два постановления, которые были переданы ему собственноручно на руки, в которых он собственноручно расписался.
Аслан Кмузов пояснил задачу, стоящую перед судебными исполнителями.
Межевую линию мы должны на 3 метра отнести в сторону ответчика, оградить истца, снести все то, что по решению суда предусмотрено. Необходимо, чтобы все качественно прошло именно со специалистами, инженерами строительной организации, которые будут уже четко знать, что им необходимо в ходе этого мероприятия задействовать. Мы не углубляемся в то, почему это устраивало ту или иную сторону. У нас есть решение суда, ссылаясь на которое, мы должны просто ставить ту или иную задачу и выполнять.
Работа судебных исполнителей и тех, кто им помогал сегодня, заняла весь рабочий день. Рядом с исполнителями работали сотрудники милиции, которые обеспечивали общественный порядок, специалисты СОЭС, которые обесточили объект, строители, которые координировали демонтаж, и рабочие, которые его осуществляли. Работа очень трудоемкая, оплачивать ее должен ответчик. Поскольку он сделать это отказался, затраты несут судебные исполнители. В дальнейшем они должны будут предъявить ему иск и взыскать потраченную сумму в соответствии с законом. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В центре Москвы, у дома, где жил оппозиционный политик Борис Немцов, 14 сентября произошла стычка боевика националистического движения «Серб» Гоши Тарасевича с адвокатом Ильей Новиковым. Илья Новиков рассказал об инциденте моему коллеге Марку Крутову.
Какие дома из исторической застройки Москвы могут пойти под снос в соответствии с новым списком, опубликованным московскими властями? В чем их ценность? Расскажите несколько слов о каждом из них.
В большинстве своем это историческая застройка, которая датируется началом 20 века. Это дома на Пресненском валу, на улице Жукова, большой многоквартирный дом начала 20 века. Они, к сожалению, не являются памятниками архитектуры, но, безусловно, обладают архитектурной и исторической ценностью. Каждый из этих домов, безусловно, нужно изучать каждый по отдельности, да, потому что, как мы знаем, что в ходе изучения, да, каждого конкретного дома могут выявиться какие-то действительно интересные факты, например, то, что там жили какие-то интересные личности и так далее. И вот, конечно, вот такой вот список на снос, куда внезапно попали вот эти вот старинные постройки, без всякого изучения, без всяких каких-то консультаций с экспертами в области охраны объектов культурного наследия, конечно, вызывает вопрос. Потому что такой вот шаг, такой действительно резкий шаг в сторону их уничтожения, это, конечно, шаг в сторону уничтожения истории Москвы.
Многие жители Москвы, внимательно следящие за эпопеей с так называемой реновацией, обратили внимание на планы властей снести целые жилые кварталы. А остались ли в новом списке домов под снос кварталы исторической застройки, о риске уничтожения которых говорили с самого начала всей этой истории? Дангауровская слобода, градостроительный ансамбль поселка Дубровка, Хавско-Шабловский жилой комплекс и другие.
Дангауровку мы там не обнаружили уже в этом новом списке. Дубровку мы ее, опять же, не увидели. Но, помимо всего прочего, вот помимо этих, да, поселков, которые вы назвали, конструктивистских, мы обнаружили еще большое количество зданий эпохи конструктивизма, которые находятся под угрозой, о которых мы до этого не знали, да, то есть вот в этих вот предварительных, так называемых, списках, и списках, которые фигурировали в средствах массовой информации до этого, мы об этих зданиях ничего не знали. Это вот, например, Малая Тульская, улица дома 2/1, корпуса 19, 20, 21 и 22. Это целый комплекс конструктивистских зданий. Он попал в список под снос. Очень жалко его, к сожалению, потому что он достаточно в хорошей сохранности. И если и требовались какие-то работы по ремонту, да, то это исключительно, возможно, ремонты, да, в данном случае по капитальному ремонту. Да, то есть не снос, не жесткая реконструкция с вставлением фасадов, а вот непосредственно капитальный ремонт. Еще один дом – это Золоторожский проезд, дом 4. Это тоже здание углом, это тоже конструктивистское здание, вот, которое тоже также попало под снос, которое достаточно также жалко, которое в достаточно хорошей сохранности даже снаружи, и вполне, как бы, я считаю, что это не совсем было правильное решение со стороны московских властей внести его в список под снос, но здесь, как бы, я бы сразу же оговорился, да, насчет того, что мы судим, непосредственно градозащитники судим скорее с точки зрения сохранения старой Москвы, да, сохранения разновременности именных зданий, которые вот непосредственно заслуживают сохранения, заслуживают бережного к ним отношения. А мы, конечно, понимаем и людей, которые, ну, в свою очередь, некоторые есть такие люди, которые, возможно, хотят переехать куда-то в другое, более комфортное жилье. Да, и этот факт стоит также учитывать. Но и здесь не стоит, как бы, не упускать тот момент, когда стоит и советоваться с экспертами, потому что под ковш экскаватора могут попасть действительно уникальные капитальные постройки.
Кто-нибудь, кстати, из московских властей обращался в Архнадзор перед тем, как начиналась эта программа по реновации?
Нет, никаких обращений не было. К нам по данному поводу никто из московских властей не консультировался. И я, насколько знаю, что и достаточно такая небольшая консультация, скажем так, непрофессиональная консультация была и с органом по охране памятников, то есть Департаментом культуры наследия, потому что, конечно, здания, которые вызывают хотя бы малейшее сомнение с точки зрения того, стоит их ломать или не стоит, да, то есть если мы видим хотя бы малейшую историческую ценность, да, обычно по поводу дальнейшей судьбы консультируются с Департаментом культурного наследия города Москвы.
С моим коллегой Марком Крутовым беседовал адвокат Илья Новиков. В ноябре этого года будет запущен круглосуточный телеканал Осетия Ирыстон, который будет транслировать новости из Хинвала. Жанна Тарханова узнавала подробности.
Национальное телевидение Осетия Ирыштонов охватит информационное пространство не только Северной Осетии, но и Южной Осетии. Об этом заявил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. По словам североосетинского лидера, сотрудничество Владикавказа и Цхинвала в информационном пространстве сблизит юг и север Осетии. Цитата. Мы обсудили с президентом Южной Осетии, что для них тоже предусмотрено вещание. Благодаря телевидению мы будем идти к сплочению юга и севера. Конец цитаты заявил Вячеслав Битаров, являющийся инициатором создания национального спутникового телевидения. Директор национального телевидения Осетия Ирыштон Эльбрус Дзабиев был недоступен сегодня для комментариев. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов говорит, что в прежние годы тележурналисты Южной и Северной Осетии находились в тесном творческом контакте и вместе прорывали информационную блокаду.
Они пересылались с Северной Осетию и показывались там северодийскому жителю. Аналогично какие-то передачи и новости северодийского тогда могли смотреть югоосетинские зрители. Это такие практически шаги, пусть даже не очень такие значительные, но тем не менее такое реальное движение в сторону создания общего информационного пространства. А без единого информационного пространства, без каких-то объединяющих движений в этом направлении, говорить о интеграции не приходит. Интеграция, она должна быть предметом практическим процессом. Иначе у нас все ограничивается декларациями, заявлениями и визитами по случаю каких-то событий.
Юрий Вазагов отмечает важность сотрудничества Южной Осетии в рамках национального телевидения Осетия Ирыштон.
Тогда речь идет о создании Северосийского канала, тем, чтобы он показывал новости Южной Осетии. А тут речь идет о общем едином проекте. Подобные шаги, которые будут направлены на усиление взаимодействия Северно-Южной Алании, необходимо предпринимать и по другим сферам. Будь то молодежь, будь то значит, культура, образование. Достаточно много вопросов, которые можно уже сегодня реализовывать без каких-либо чрезмерных затрат или каких-то вещей. И они причем необходимы. Потому что если мы говорим о едином народе, о необходимости объединения, то без этого не обойтись.
Председатель Госкомитета информации и печати Южной Осетии Мария Кутаева отмечает, что вещание из Южной Осетии на национальном телевидении, цитата, «большой плюс в сплочении осетин юга и севера», конец цитаты. По мнению Кутаевой, цитата, «телеканал получит преданную аудиторию в лице выходцев из Южной Осетии, которых много проживает в Северной», говорит Мария Кутаева.
Один очень полезный шаг, который сильно для молодежи в первую очередь. Это молодежь на российском языке, это мое мнение. Мне кажется, что на российском языке мало говорят сегодня в Северной Осетии. Ну и, естественно, национальный канал, он необходим в национальных республиках. Это есть везде. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, пока проект не подготовлен в Южной Осетии, даже не знаю, будет ли такое вещание в Южной Осетии, круглосуточно. Но если это будет даже в Северной Осетии, то уже можно считать очень большим прорывом.
Мария Кутаева отметила, что заявление Вячеслава Битарова вызвало резонанс в Южной Осетии.
Это новый способ заявления о вещании РСТОН-канала главы Северной Осетии очень быстро влетело наш маленький Цхинвал, засыпали вопросами директора телевидения и меня. честно говоря, пока мы не знаем формата, как это будет происходить, естественно, мы готовы к сотрудничеству. Ну, единственное, что нужно определить, это как это будет в плане финансовом, затратно ли или нет, готовы ли мы вот это все сформировать юридически, оформить документально и дать жизнь этому проекту. Думаю, что это у нас есть силы, кадры, и мы готовы поставлять наши новости нашим коллегам на Северной Осетии и посмотрим, как это будет иметь продолжение. Главное, чтобы дать старт хорошее.
Национальное телевидение Северной Осетии заработает в тестовом режиме на осетинском и русском языках уже в ноябре этого года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, Сухуми и Тхинвали половина девятого вечера. С региональным выпуском новостей Кети Бочуришвили.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 21 сентября выступит на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в администрации правительства. Сообщается, что делегация Грузии посетит Нью-Йорк с 18 по 22 сентября, передает Интерпресс Ньюс. Премьер-министр также обратится к участникам партнерства открытого управления, в ходе которого председательство в организации сроком на один год перейдет от Франции к Грузии. Новый очаг пожара появился в лесу на горе Хахабо в грузинском горном крае Тушети. В начале сентября там уже был пожар, который, согласно предварительным данным, уничтожил более 10 гектаров леса. На месте мобилизованы пожарные и представители Национального лесного агентства, Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии. Парламентарии из Грузии, Молдовы и Украины встречаются в Италии для подготовки саммита Восточного партнерства. В грузинском парламенте заявили, что мероприятием руководят председатель парламентского комитета интеграции с Европой Тамар Хулурдава и первый заместитель Ирина Пруидзе вместе с организацией, поддерживающей платформу сотрудничества фондом Аденауэра. Гражданин Грузии Тимур Махаури, известный также как Руслан Папаскири и как Али Дубаев, взорванный несколько дней назад в собственном автомобиле в центре Киева, похоронен в селе Дуиси в Панкисском ущелье Грузии. Как сообщила Интерпресс Ньюс, представитель главы управы Ахметского муниципалитета в Дуиси Тамар Маргушвили, Махаури был доставлен в Грузию 12 сентября и похоронен в тот же день. Взрыв в Киеве, жертвой которого стал боец чеченского батальона имени шейха Мансура, воюющего на стороне украинской армии в Донбассе, произошел 9 сентября. Государственный таможенный комитет самопровозглашенной Республики Абхазия получил в дар от российских коллег специализированное оборудование на сумму около 10 миллионов рублей. Оборудование в Абхазию привезли сотрудники Челябинской таможни. В ГТК уточнили, что речь идет о рентгенотелевизионной установке контроля ручной клади и багажа. В ближайшее время новое оборудование будет установлено на таможенном посту ПСОУ, уточнил Абхазия-Информ, глава ведомства Адгур Лужба. В школах Грузии сегодня официально начался новый учебный год. В этом году в публичных школах зарегистрировано около 50 300 первоклассников. Они получат в подарок от правительства персональные ноутбуки.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На сегодняшнем заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шаря. Из 28 вопросов повестки дня его заинтересовали прежде всего дипломатические и культурные.
Сегодня Кабинет министров Абхазии рассмотрел на своем заседании 28 пунктов повестки дня. В частности, был утвержден порядок предоставления субсидий организациям-экспортерам в рамках целевой программы поддержки экспорта в Республике Абхазия на 2017-2019 годы. Проект соответствующего постановления представил заместитель министра экономики Абхазии Батал Тарба. Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц, который вел заседание, отметил: «Порядок, который мы утверждаем, станет существенной поддержкой отечественным экспортерам. При этом сами предприниматели, даже те, у которых налажены хорошие связи по сбыту продукции за рубежом, должны понимать, что очень важно принимать участие в международных выставках. Это нужно делать не только в интересах конкретного предприятия, но и для повышения имиджа государства в целом». Конец цитаты. Кабмин направил на утверждение президенту Абхазии проект договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Абхазией и Приднестровской Молдавской Республикой. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, представляя документ, сказал, что первый договор о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и ПМР был подписан еще 22 января 1992 года. Было также принято к использованию в органах государственного управления и государственных организациях Республики Абхазия международного стандарта кодирования символов в качестве стандартов кодирования символов абхазского языка. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Эльвира Арсалия сделала предложение о внесении изменений в постановление Кабмина о создании госкомиссии при Кабмине Республики Абхазия по монументальному искусству. Она, а затем и премьер-министр Беслан Барциц так мотивировали необходимость этих изменений.
Внести следующие изменения в положение о создании государственной комиссии при кабинете министров Республики Абхазия по монументальному искусству, утвержденное постановлением кабинета министров 29 октября 2015 года. Пункт 2.1. Рассматривает поступившие от Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия предложения государственных органов управления, профсоюзов, общественных организаций, а также предложения и заявления граждан, подкрепленных ходатайством главы администрации города, района о сооружении художественных объектов. Но это такая вот обратная связь наша, потому что стали поступать частные инициативы, которые зачастую не согласованы с местными органами. Поэтому...
Глава администрации, я хочу, чтобы вы послушали именно, чтобы с вами было согласовано. Вы же сейчас понимаете, ситуация связана с тем, что люди, да, понятно, руководствуются тем, что благие намерения, увековечить что-то им и так далее, но зачастую бывает так, что уже начались какие-то работы, не вы не в курсе, а потом становимся перед фактом, что там уже какие-то работы проведены, что это необходимо и так далее. От вас должно исходить, вы должны знать, какие объекты, какие памятники те или иные инициативные группы граждан собираются возводить на территории, где вы руководите районами, чтобы потом не было, знаете, сюрпризов. Вот эти все процессы надо будет упорядочить.
Выступавшие не стали приводить примеров с именами и фамилиями, дабы не задевать чьих-то чувств и амбиций. Но нетрудно предположить, что тут мы имеем дело с распространенным явлением завышения общественной значимости, скажем, деятельности своих покойных родственников. Члены Кабмина проголосовали за это изменение, а также за изменения в персональном составе госкомиссии. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» Газа и Сухума.
Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут в Абхазии? С обзором прессы из Сухуми Анаит Гагарян.
Вспышка массового размножения мраморного клопа в простонаречии жука-вонючки на территории Абхазии отмечается со второй половины 2015 года. Это привело в 2016 году к сильным потерям урожая плодовых и субтропических культур. Нашествие вредителя специалисты называют стихийным бедствием. Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава и начальник Госслужбы защиты растений Министерства сельского хозяйства Абхазии Владимир Герия рассказали агентству штабсный пресс о мерах, предпринимаемых для борьбы с мраморным клопом. Владимир Герия сообщил, служба защиты растений закупает ядохимикаты и раздает их районным сельскохозяйственным управлениям. Были установлены специальные ловушки с сигналом, благодаря которым удалось заблаговременно узнать о появлении вредителей. В течение текущего года в Галском районе дважды проводились авиационные обработки плантаций лесного ореха. Кроме того, среди крестьян распределяются рамсовые опрыскиватели и препараты. Тем не менее, подобные локальные меры борьбы с вредителем не приносят существенных результатов. Изучив опыт соседних стран, мы пришли к выводу, что мраморный клоп будет и дальше распространяться до тех пор, пока у него не появится естественный враг, который, поедая представителей данного вида, отрегулирует их численность. Поэтому предпринимаемые меры могут лишь минимизировать вред, причиняемый вредителем, заявил Владимир Герия. Государственные службы не в состоянии обрабатывать препаратами всю территорию, охваченную вредителем. Для эффективной борьбы с нашествием мраморного клопа необходима помощь волонтеров. Троллейбусное дело – беспредел транспортников столицы. Под таким заголовком опубликована статья в газете «Республика Абхазия». Особенно довольны этим видом транспорта малоимущие слои населения. Однако недавно этот столичный символ решили задвинуть их же коллеги-транспортники, водители маршрутных такси. Им троллейбусы стали мешать зарабатывать деньги на хлеб, как они говорят, пишет автор статьи Русудан Барганджия. В 2012 году на Сухум обрушился шторм, который повалил столбы в районе маяка. И с того дня этот вид транспорта перестал курсировать на маяк. 5 лет на этой линии работали маршрутные такси и автобусы. 14 августа 2017 года троллейбусный маршрут «Маяк Тхубун» был восстановлен. Как пишет автор статьи, с этого момента закончилась вольготная жизнь маршрутчиков. Главный конкурент вошел в строй, и началось противостояние. Водителей троллейбусов стали вызывать на разборки. Им стали устанавливать новые графики работы, которые устраивали водителей маршруток. Посыпались угрозы. Вмешались в эту историю сотрудники администрации Сухума и троллейбусного предприятия. Провели переговоры, договорились. Однако, как договорились, это тайна, покрытая мраком. Сегодня сотрудникам троллейбусного предприятия, причем государственного предприятия, в которое было вложено столько материальных средств и людских сил, кто-то пытается указать место, где стоять и где ездить. Проблему эту необходимо решать здесь и сейчас, иначе завтра будет поздно, заключила Русудан Барганджия. Крупный рогатый скот, завезенный из Турции в село Елыра Чемчирского района, не имеет никакого отношения к абхазо-турецкому проекту «Бонтура Фарм», сказал Абхазия-Информ министр сельского хозяйства Даур Тарба. В социальных сетях распространялась информация о падеже скота, завезенного в Абхазию из Турции. Стадо 400 голов закрыли на Елырском ипподроме, но такое количество скота нельзя содержать без специальных кормов. Насколько мне известно, ситуация там трагическая, сообщил Даур Тарба. Он уточнил, что турецко-абхазский проект по созданию животноводческого комплекса в Абхазии находится на стадии подготовки проектно-сметной документации. Анаит Гагарян специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Гость недели.
На этой неделе был освобожден из-под стражи директор азербайджанского информационного агентства «Туран» Мехман Алиев. Он будет находиться под надзором полиции. Мехман Алиев был задержан в конце августа и обвинен в уклонении от уплаты налогов, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном предпринимательстве. Сегодня в рубрике «Гость недели» у нас Мехман Алиев. Добрый день, Мехман.
Добрый день.
То есть добрый вечер. Мехман,
добрый вечер.
Я пытаюсь понять закономерности какие-то, которые наблюдаются в этом процессе борьбы власти с журналистами, общественными деятелями, активистами. А кого-то сажают надолго, и кто-то сидит годами. А кого-то берут и выпускают. Вот что происходит? В этом есть какая-то логика? Или это все набор каких-то сиюминутных реакций власти?
Нет, дело в том, что кого-то берут, кого-то сажают не совсем правильно. Вот. Дело в том, что информационное агентство «Туран» было учреждено в 90-м году, 5 мая. Это первое независимое информационное агентство и одно из первых независимых средств массовой информации Азербайджана. Это было одно из первых информационных агентств независимого Советского Союза. Вот. В наше время я помню, что учрежден был РИА. Я ездил тогда в Москву, вел переговоры о сотрудничестве. Это было господин Виноградов, по-моему, потом. Потом у них это отобрали агентство, Верховный Совет это вмешался и так далее. То есть оно недолго, 3 месяца просто существовало как независимое, а потом, значит, перешло под контроль государства и стало РИА Новости, скажем, которые мы знаем. Помню, что было постфактум агентство и так далее. Тоже они сидели в Хорошевской шоссе 41. Глеб Павловский создавал его. Так вот, вот мы оттуда. Так сказать, за 27 лет работы ни одного судебного процесса, никаких жалоб на нас не было, ни в Совет прессы, никуда. Мы работали очень профессионально, на высоком уровне. У нас профессиональные сотрудники, они, многие из них сотрудничают с международными средствами массовой информации, с «Голос Америки», «Радио Свобода».
Сколько народу было максимально? Сколько сотрудников у вас было в агентстве?
Если в 2000 году это было 45, то сегодня это было 13. Вот. Нас, потому что все время мы подвергались преследованиям, все время нас пытались и выключить из этого информационного поля. Мы испытывали огромные проблемы, всегда находились под давлением властей. Но мы могли удерживать и стандарты, и в то же время сохранять свое кредо. Вот. И в этом смысле нас очень сильно уважали наши читатели. А среди наших читателей были и различные посольства, и международные организации, и крупные компании международные, известные, и местная общественность и так далее. То есть в этом смысле мы отличались от других. Это очень важно, надо отметить. И поэтому реакция на мой арест, на попытку закрытия Туран, она была, я считаю, что была очень даже адекватной. И поэтому процесс, который пошел после этого, то давление, которое началось на правительство, оно было, я думаю, что соизмеримо с нашим статусом. Вот в чем весь вопрос.
То есть, нет, я имел в виду, что вот, скажем, задержание, борьба с журналистами, там, например, Хадиджа Исмаил, да, или Рауф Меркадыровым, зачем они задержали вас?
Дело в том, что в целом задача состояла в том, чтобы нас, мы были, как так они говорили, значит, во всех международных заявлениях, то есть на уровне государств, и на уровне межгосударственных организаций четко указывал, что информационное агентство «Туран» является единственным независимым и качественным, объективным средством массовой информации, достоверным средством, источником информации в Азербайджане, единственным. Вот о чем идет речь. И в этом смысле вот это единственное очень сильно мешало той палитре, которую государство создало. То есть все под контролем, все управляются, полное управляемое информационное пространство, то есть я имею в виду, что медийное пространство, я не буду говорить о социальных сетях и так далее. Вот. Там власти не могут контролировать ситуацию, для них это большая головная боль на сегодняшний день. Но вот медийное пространство они взяли под контроль полностью. И вот мы остались только одни. И поэтому вот эта как бы задача ликвидации Турана, они не могли это задушить по экономическим путем, там же мы удерживали ситуацию, другими способами. И вот придумали там налоговые, так сказать, уклонение от налогов. И в конечном итоге все дело шло к тому, что мы должны были выглядеть как организованная преступная группа, которая нанесла существенный урон государству. И в связи с этим, как бы, вот, возможно, завтра были бы аресты не только, не ограничились бы только моим арестом, были бы арестованы еще несколько сотрудников агентства. То есть дело шло к этому. Главная задача это была ликвидация агентства последнего независимого средства массовой информации в Азербайджане. Вот цель задачи.
То есть ваше освобождение, в общем-то, не входило в сценарий всей этой борьбы?
Освобождение со стороны властей?
Да, да.
Конечно, не входило. Это было только в результате мощного давления международного и внутреннего давления общественного, потому что они этого не ожидали, это факт. Они признают сегодня, что они этого не ожидали. И для них это агентство «Туран», то, что произошло, это огромная головная боль, вот, что они получили. Вот. Я думаю, что решающую роль, конечно, сыграли 7 сентября. Это принятие в Сенате США решения о введении санкций со мной и другими вопросами. То есть касается и политзаключенных, и журналистов, и так далее. То есть в целом такая ситуация довольно. Но вот это как бы ситуация 7 сентября, она, конечно же, сыграла очень важную роль уже.
Ну вот про 7 сентября я как раз хочу потом спросить отдельно, но сейчас я хотел уже закончить с этим сюжетом. Это результат давления на власть со стороны международного сообщества и со стороны гражданского общества Азербайджана, или это какой-то элемент будущей возможной торговли, о которой мне приходилось слышать от ваших коллег, которые тоже борются с властью, они полагают, что вот этот шаг вперед, два шага назад и наоборот в отношениях с властью, это какая-то торговля, которую режим ведет и с миром, и, в общем-то, с обществом. Насколько это так?
Извините. Дело в том, что как мы видим, это было такое, скажем, консолидированное международное давление, единое консолидированное давление всех международных, я говорю, институтов и ведущих государств. Медийное было давление очень сильное, всплыли факты коррупции, которые публиковал Guardian, статьи Washington Post, в других средствах массовой информации. Я знаю, что многие из международных СМИ об этом говорили, и об этих фактах говорил Евроньюз и так далее, и так далее. То есть вот это неожиданное для властей было вот это консолидированный подход. И в целом это, конечно, нарастало. И корная дипломатия, дело в ОМОНТе, в Совете Европы и так далее. Все к этому, то, что произошло до этого, было в Совете, в Европарламенте. В 2015 году, в конце 2015 года, были инициированы рядом конгрессменов США значит, законопроект о введении санкций против Азербайджана. Просто в тот момент, в 2016 году, вроде бы о чем-то договорились, начали готовить дорожные карты, вроде бы власти согласились вести реформы. Но после смены администрации США, то есть ушел Обама, пришел Трамп, у них наступил какой-то период эйфории, что вот все, демократы ушли, пришли республиканцы, с которыми можно будет договориться, которые не будут давить особенно на власть, и всегда можно будет достичь каких-то компромиссов. Вот это, я считаю, что было ошибочное решение, то есть ошибочные выводы. Этого не произошло. То есть администрация Трампа оказалась более жесткой, чем даже, я скажу, что администрация Обамы. Вот это все они не просчитали. Это вот реальная ситуация. Я думаю, что, как я имею информацию, которую я обладаю, давление будет продолжаться до тех пор, пока не будут приняты решения о изменении ситуации в Азербайджане. То есть проведение реформ, ослабление политического давления на оппонентов и так далее, и так далее.
То есть, вернемся к 7 сентября и к решению заявлению о санкциях, на которое Азербайджан ответил, ну, на моей памяти за последние годы, ну, нарочито резко. И это был такой, да, плюс подключился еще российский МИД, поддержал морально Баку. А вот эта реакция была тоже лихорадочная, или она, в общем, была, к ней дело шло? Потому что последнее подобное обострение с американцами было уже довольно давно. Уже прошло уже...
Нет, к этому шло я, потому что уже несколько месяцев назад я общаюсь с дипломатами и так далее, с международными представителями структур. Я видел все большее недовольствие ситуации в стране. То есть практически начиная с Нового года, в февраль месяц, началось очень сильное давление на гражданское общество. Очередное давление, очередная волна арестов, очередная волна запугивания и так далее. То есть это было видно, и это уже сильно стало раздражать. Потому что те заверения, которые были сделаны в 2016 году, они не получили своего продолжения. И уже начало нарастать недовольство. То есть все шло к тому, что вот эта конфронтационная линия Запада с Азербайджаном, она стала нарастать. И как логическое, вот скажем, я бы не сказал пока завершение, но толчок как раз кидал мой арест, скажем так. Вот это уже как бы к этому все готовилось, и вдруг просто ускорение пошло в процесс в связи с тем, что это было сделано. То есть это дало толчок.
Сюжет... Сюжет с закрытием кафе 26, например, в Баку, это тоже укладывается в эту логику борьбы с чем-то неугодным и неуместным, с отвлечением внимания, там, не знаю, на армянскую тему? Или это какой-то сюжет совершенно самостоятельный?
Я думаю, что в верхах, в администрации президента, наиболее реакционно настроены лица. Они просто, особенно те, которые занимаются этим моим вопросом и так далее, я думаю, что у них вызвало раздражение. Вот они находятся в таком состоянии очень серьезной, уязвимости, что ли. То есть они уязвлены тем, что на них оказано такое было давление, и что они вынуждены были принять это решение. И я думаю, что писатели, которые выступили в мою защиту, они попытались их таким образом наказывать, что они вмешались в этот процесс. Вот. Я думаю, что это решение чисто связано с этим. Это вот вызвано больше раздражением, что ли, импульсивное это решение. Не более того.
Мехман, вы говорите, что вы чувствовали приближение очередного кризиса в отношениях с Западом несколько месяцев назад, что дело к этому идет. Но они же тоже должны были это чувствовать, и они не могли не знать, не предполагать, что разразится своим расследованием «Гардиан», и что, в общем, как бы готовится решение, американское решение о санкциях. Все это не должно было быть для них секретом. Почему они, то ли оказались не готовы, то ли они, в общем, пытаются как бы делать вид, что они не были готовы?
Я думаю, что по большому счету, если мы посмотрим на историю отношений режима и Запада, то есть всегда вот эта линия на то, чтобы определенное время наступать давление, потом период компромисса, как вы говорили, шаг вперед, два назад и так далее. То есть я думаю, что они больше думали, что будет очередной вот такой вот сценарий. Все было по инерции. Это то же самое, как власти не ожидали, что будет кризис в 2015 году, например. Они четко не ожидали, что это произойдет. Они признают это. Если они просчитывают даже кризисы экономические, имея в руках столько институтов, которые за это отвечают, то здесь как бы я можно с пониманием отнестись к тому, что они это тоже не просчитали.
Если обратиться к предпоследнему теперь уже кризису, да, вот то, что было 4 года назад, он выглядел окончательным как будто бы разрывом, да, с Западом, с американцами в первую очередь. А вот сейчас такое ощущение, тональность заявления официального Баку по поводу американцев, это такой абсолютно открытый шантаж, что мы уйдем на восток, да. Вот насколько это серьезно, насколько это может быть неким сигналом, который могут всерьез воспринять и на востоке, и на западе?
Нет, во-первых, это уйдем на восток и так далее, это блеф. Никуда мы на восток никогда не пойдем. Вот. И последний подписанный контракт с международным консорциумом о продлении деятельности консорциума до 50-го года, это конкретный пример того, что стратегическое сотрудничество продолжается. Вот. И у нас сегодня вот Азербайджана в основном проекты, международные проекты, крупные проекты, они связаны с Евросоюзом. И у нас это основной экономический партнер на сегодняшний день, это реальность. Соединенными Штатами и так далее. Это надо отметить, очень важно. Вот. И потом, азербайджанские власти никогда не будут делать какие-то шаги в какую-то сторону. Всегда была политика определенного баланса. И шаг какой-то, резкий шаг в какую-то сторону, он чреват какими-то большими последствиями. Поэтому делать такие шаги, я думаю, что не будут. Тем более, что опять я подчеркиваю, что влияние США, влияние Запада здесь очень серьезное. И тем более, что наши проекты, и нефтяные проекты, и газопроводы, и нефтепроводы, и транспортные коммуникации сегодня больше завязаны на европейском направлении. Поэтому в данном случае говорить о том, что будет какой-то крен, это несерьезно. Это просто очередной блеф, не более того.
Если опять же вспомнить прошлый кризис, мне казалось, и многие говорили, мои коллеги-обозреватели в Азербайджане, что официальный Баку, побаивается, мягко говоря, Москвы, после все, что было после Крыма и на фоне Украины. В этом контексте Баку может действительно пойти на какое-то сближение с Россией? Не такое пугающее, как было в заявлении, но вообще.
Я понял. Россия демонстрирует всегда свою непредсказуемость. И вы упомянули события и в Грузии в свое время, и события, скажем, сегодня, которые продолжаются в Украине, с конфликт с Турцией, например. То есть это все элементы непредсказуемости. То есть, и поэтому в этом контексте Россия представляет какую-то опасность для Азербайджана и других бывших постсоветских стран. Потому что всегда непонятно, какие действия может предпринять Москва в определенной ситуации. Поэтому в данном случае всегда мы наблюдали, что Азербайджан, но и другие страны всегда пытались как-то дистанцироваться от Москвы. В какой-то степени получить какую-то поддержку, другую международную поддержку, сбалансировать как-то ситуацию. Потому что однозначное сближение, оно ничего хорошего не дает. И те, кто были близок с ними, всегда получали, так сказать, очень нехорошие подарки. В свое время Шеварднадзе был очень, имел тесные отношения с Россией. Грузия входила во все проекты, которые Москва тогда предлагала, и СНГ, и совместная безопасность, и совместная охрана границ, и военные базы, да все, что хотите. Но Грузия прозябала в кризисе в постоянном...
Мехман, простите, я вас перебью, к сожалению, нам нужно выходить из эфира. Большое вам спасибо. Я желаю вам удачи. Надеюсь, что все будет хорошо и у вас, и у Азербайджана в целом. У нас на связи был Мехман Алиев. В эфире радио «Эхо Кавказа», выслушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.